Городской наблюдатель.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Анна Всемирнова. Нынче наша страничка посвящена Александру Ивановичу Куприну. Это год юбилея со дня рождения писателя, 150 лет. И есть еще юбилейные даты произведений, им созданных и связанных с музыкой. Предоставляю микрофон Людмиле Леонидовне Ковалевой-Огородновой.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Осенью исполнилось 110 лет со дня создания знаменитой, ставшей гимном неразделенной любви, повести Куприна «Гранатовый браслет», где мы сразу слышим музыку «Лярго апассионата» из сонаты номер 2 Бетховена. Вообще современники приписывали Куприну какое-то необыкновенное, даже есть такое слово «звериное», обоняние, это бунинское слово, неутомимое жадное зрение, слова Чуковского, а также редкостный дар слышать и воспроизводить человеческий голос во всех его многообразных тональностях. И это нашло непосредственное отражение в том, что Куприн заставляет читателя видеть мир глазами своих героев, а также слышать этот мир, в котором немаловажную роль играет намеренное обращение писателя к музыке. О гранатовом браслете музыка и оправдывает, и возвышает, и освещает любовь. И когда после смерти героя повести Желткова пианистка Женни Рейтер играет для Веры Николаевны бетховенскую сонату, в уме княгини слагаются слова «Да святится имя твое», которые помогают ей вместе с музыкой все понять и почувствовать себя прощенной. Куприн даже не описывает музыку. Слова, которые навеяны музыкой, как бы исходят от Желткова. Экранизация этого его произведения настолько созвучна каждому слову повести, что можно сказать, что Куприн и сделал этот фильм, и сидел вместе со всеми его создателями рядом. Каждый из нас может взять эту книгу сейчас и перечитать сладкой грустью, тихой, прекрасной грустью, обвеяны мои последние воспоминания. Но я не причиню тебе горя, я ухожу один, молча, так угодно было Богу и судьбе, да святится имя Твое. И, умирая, я в скорбный час расставания с жизнью все-таки пою «Слава тебе». И как это совпадает с музыкой Бетховена, непостижимо. У Куприна во многих произведениях музыка выступает в качестве особого действующего лица. Возьмем, например, рассказы «Топёр», «Страшная минута», «Ночная смена», «Повести», «В потьмах», «Олеся», «Молох», «Поединок», «Юнкера». Герои Куприна любят музыку, обращаются к ней в минуты душевных переживаний и потрясений. Это тот мир последних десятилетий России, когда каждый офицер, каждый воспитанный дворянин или мещанин играют на гитарах, скрипках, мандолинах,
музыка
гармошках.
В каждом домике не обходится.
Да, это вот та Россия,
домашняя культура,
да, которая вот очень схвачена в произведениях Куприна. Основная коллизия рассказа «Страшная минута» развертывается под аккомпанемент двух романсов, очень модных в то время: «Чаруй меня» Тарновского и «Страшная минута» Чайковского. Вот мы ее можем даже сейчас немножко услышать. По сюжету Куприна их поет светский лев Ржевский. И даже мелодраматическая история о несостоявшейся измене становится значительной, не банальной, так как оказывается как бы освещенными нежными огненными звуками музыки романсов, один из которых даже дал название рассказу.
Склонив головку, очи опустив и тихо вздыхая, ты не знаешь, как мгновения эти страшны для меня и полны значения, как меня смущает это молчание. Я прига приговор твой жду, я жду решения. Или нож ты мне в сердце вонзишь, или рай мне откроешь. Ах, не терзай меня, скажи лишь слово.
А в повести «Молох» звучит другой романс Чайковского. Это «Средь шумного бала». И его звучные аккорды, а также полное глубокого выражения голос певца заставляет Боброва, героя повести, растроганно подумать о прелести простого человеческого существования. Мне кажется, музыковеды могут писать такими выражениями, как пишет Куприн в своих литературных произведениях.
Единственное, что музыковеды иногда пишут очень скучно.
Куприна. Не хочется читать, а Куприна хочется. В рассказе «Топёр» два раза звучит вторая венгерская рапсодия Листа, причем по сюжету рассказа ее слушает никто иной, как Антон Рубинштейн. Слушает, как ее играет 14-летний мальчик. Куприн передает характер музыки. Странно было видеть и слышать, как этот маленький человечек, голова которого едва виднелась из-за пюпитра, извлекал из инструмента такие мощные, смелые, полные звуки. Тут надо, конечно, чуть отойти в сторону. Куприн, кроме того, что сам был музыкально образован, но он еще и попал в особый мир музыки, женившись на Марии Карловне Давыдовой, приемной дочери знаменитого виолончелиста Карла Давыдова и его супруги Анны Давыдовой, которая была хозяйкой и главным редактором журнала «Божий мир». В кругу семьи постоянно звучала музыка. Большая роль отведена музыке из повести «Поединок». Подпоручик Ромашов музыку умеет чувствовать. Когда Ромашов объясняется с Раисой Петерсон во время бала, гремит музыка, которая ненавистна в этот момент молодому подпоручику, потому что противна ему эта лживая, порочная женщина, отвратительная и пошлая связь с ней. И автор вводит в повествование музыкальный аккомпанемент. Кашлял ненавистный тромбон. Настойчивые удары турецкого барабана раздавались точно в самой голове Ромашова. Он слышал слова Раисы только урывками. Ему казалось, что и они, как звуки барабана, бьют прямо в голову. И, наконец, ближе к финалу, перед дракой с Николаевым в офицерском собрании, Ромашов вновь слышит музыку. Это чистые ясные аккорды панихиды, то есть кантаты Иоанна Дамаскина Танеева, проникнутые такой горячей, такой чувственной печалью, такой страстной тоской по уходящей жизни. Именно после этого прекрасного пения, столь несоответствующего всему происходящему, начинается драка, приведшая к гибели Ромашова. Конечно, основное в пейзажах Куприна – это зрительная сторона, прежде всего краски. Однако и звуковые впечатления играют в них тоже немалую роль. Вот, например, описание наступающего вечера в рассказе «Мыс Гурун». «Я радостно знаю, что придет вечер, похолодеет воздух, облегченно вздохнут земля и виноградники. Уйдут с эстрады пиликальщики, цикады, мы сейчас слышим, и зажжет небесный лампущик звезды. И тогда начнет свою прелестную песенку маленькая, настоящая птичка, совушка, которую в Крыму так нежно называли сплюшка. Однообразно, каждые 3 секунды, говорит она голосом флейты, или, вернее, высоким голосом фагота. Сплю, сплю, сплю». В рассказе «Скрипка Паганини» речь идет о талантливейшем итальянском скрипаче, якобы продавшем душу дьявола. В рассказе «Соловей» показаны знаменитые итальянские певцы Тито Руффо и Энрике Карузо. Рассказ «Гоголь-Моголь» воспроизводит случай из жизни великого Шаляпина. Но самое трогательное, наверное, трагическое и оптимистическое музыкальное произведение Куприна – рассказ «Гамбринус». Посвящен талантливому, безвестному скрипачу из одесского кабачка Сашке, музыканту. Есть такая сценка и в «Гранатовом браслете» в фильме. В исполнении Наума Латинского И Давида Ашкенази, отца нашего знаменитого пианиста, в этом фильме есть эта сценка, и мы можем даже сейчас вот ее услышать. Влиянием Сашкиной музыки теплели лица людей, а люди становились мягче, чище, человечнее. И каким стойким, твердым оказался этот физически слабый, маленький, беззащитный человечек перед черносотенцами-погромщиками. Каким внутренне сильным вышел он из столкновения с насилием. И не в состоянии больше играть на скрипке, он на немудрящем народном инструменте свистульке о карине насвистывает в гамбринусе оглушительно веселый танец. Жалко, наивная свистулька пела на языке, к сожалению, еще непонятном ни для друзей гамбринуса, ни для самого Сашки. Ничего, человека можно искалечить, но искусство все перетерпит и все победит.
Просто... Здесь же замечательный памятник Сашке, скрипачу. Хрупкая фигура.
Самый главный памятник – это музыка, конечно. И гамбринус в Одессе есть, но это теперь фешенебельный ресторан. Мы все-таки должны перечислить несколько адресов, петербургских и потом ленинградских, связанных с жизнью Александра Куприна. Первый – это Английская набережная, дом 32. Молодость, любовь и поражение. Он влюбился в девушку-сироту, которая жила на попечении замужней сестры. В это время он решает поступить в Петербургскую академию генерального штаба, приехав из полка. Однако поступление не состоялось. Во время экзамена дошли документы, из-за которых Куприна отозвали обратно в полк, так как там, в Киеве, будущий литератор искупал в Днепре околоточного надзирателя. Но, тем не менее, Английская набережная, дом 32. Следующие адреса связаны с его женитьбой и с его литературной деятельностью. Улица Маяковского, бывшая Надеждинская, дом 43, улица Разъезжая, дом 7. Там располагалась типография Скороходова, в которой и печатался журнал «Божий мир». Издательство находилось на втором этаже, а на третьем этаже жил писатель с 1903 по 7 годы. С 11 по 19 год Куприн жил с семьей в Гатчине. Революция, и Куприн оказывается в эмиграции. Боль и тоска по родине не проходит. На Лесном проспекте 61, спустя несколько месяцев по возвращению на родину, он скончался 25 августа 1938 года. Был он похоронен на литераторских мостках Волковского кладбища рядом с Тургеневым.
На этом мы завершаем сегодня музыкальные страницы истории Петербурга. Вместе с Людмилой Леонидовной Ковалевой, огородного микрофона, была Анна Всемирнова. Всего вам доброго.
До свидания.
Городской наблюдатель.
Музыка. Музыкальная гостиная. Гостиная.
Здравствуйте, у микрофона Ольга Семенова. Сегодня мы говорим о 13-м международном фестивале «Ситар» в Петербурге. И я представляю наших сегодняшних гостей. Это куратор фестиваля, заместитель директора Музея института семьи Рерихов Юлия Будникова. Здравствуйте.
Добрый день.
И представляю музыкантов. Это Степан Христанов.
Здравствуйте.
Денис Кучеров.
Здрасте.
И Евгений Иванов.
Здравствуйте.
Удивительная возможность услышать древние инструменты в Петербурге. Расскажите, пожалуйста, как появилось желание, возможность организовать этот фестиваль, и действительно ли 13 лет вот этот фестиваль уже востребован?
Конечно, то, что музей-институт взял под свое крыло этот фестиваль, связано в первую очередь с тем, что Рерихи много лет жили в Индии, и культура Индии для них была, ну, почти такой же родной, как культура России. Во всяком случае, для тех, кто связан с Рерихами, часто культура этой прекрасной страны открывалась вот через произведения Николая Константиновича, его жены. Поэтому мы поняли, что, конечно же, это в широком смысле наша тема, нашего музея, и откликнулись на предложение петербургских музыкантов помочь проводить такой фестиваль. Ну, о том, какие традиции игры на ситаре в нашем городе, расскажут сами музыканты, которые сегодня здесь в студии присутствуют. Во всяком случае, на тот момент, 13 лет назад, уже было достаточно большое количество людей, которые хотели показать свое мастерство, хотели обмениваться опытом. И первый фестиваль в очень камерном формате прошел и в стенах музея института, и на некоторых других площадках. В частности, в Шереметьевском дворце, это музей музыки, который тоже стал постоянным партнером нашего фестиваля. Итак, это все началось 13 лет назад. У истоков стоял ситарист Александр Кананчук, наш петербургский ситарист, Владимир Елисеев, который тоже играл на ситаре, интересовался индийской философией, ну и сотрудники музея. Уже на третий год фестиваль получил поддержку Комитета по культуре. Сначала это была такая вот наша, можно сказать, частная инициатива и добрая воля, но затем уже комитет понял, что это такое довольно стабильное дело, и стал оказывать поддержку фестивалю. И у нас уже появилась возможность приглашать из Индии мастеров, которые могли бы показать настоящий мастер-класс игры, поучить чему-то наших музыкантов. Конечно, это всегда такой очень радостный и важный момент фестиваля, приезд почетного гостя фестиваля, общение с ним, мастер-классы. Где-то с 3-4 года работы фестиваля еще одной постоянной площадкой стала капелла, где по традиции проходит гала-концерт фестиваля. В этом году вот уже состоялся гала-концерт. 18 октября прошло выступление англо-индийского ситариста на этот раз, потому что, конечно же, время, в которое мы живем, вносит свои коррективы, и запланированный приезд музыканта из Индии не состоялся. Уже летом нам стало понятно, что этого не может произойти.
А имя этого музыканта можно узнать?
Да, и вот тут вот Денис Кучеров, который сидит рядом со мной, предложил своего коллегу, с которым он общался в тот момент в Лондоне, Джонатана Майера. Очень интересный музыкант с, как я уже сказала, индийскими корнями по отцу. Его отец композитор Джон Майер, который родился в Калькутте и который уже в своем творчестве сочетал традиции Востока и Запада. Ну а Джонатан Майер живет в настоящее время в Англии и продолжает эту традицию. Манера его исполнения, конечно, отличается все-таки от манеры индийских исполнителей. Где-то, наверное, это нам даже ближе. Вот такая более западная подача материала. И сам Джонатан у себя в Англии играет и с симфоническими оркестрами, и в группе своего отца Indo Jazz Fusion, то есть именно синтез западно-восточных музыкальных традиций в своем творчестве продвигает.
Можно услышать произведение в его исполнении?
Да, мы приготовили для вас небольшой фрагмент. Степан еще немного скажет про тот новый проект, который они представляют на 13-м фестивале. У нас в музее как раз 25 октября пройдет.
Да, на этом фестивале 25 октября будет премьера нашего проекта нового. Называется «Джиоти Мантра Бэнд». Мы там играем и поем мантры, древние священные тексты в современной аранжировке. Немного фанка, немного латины. Опять же, звучание ситара, звучание табла. То есть такое напоминание звука индийской музыки. Но все-таки это далеко от индийской классической музыки. Это уже современная музыка.
На очень многих площадках будут звучать эти инструменты. А скажите, я думаю, разные музыканты будут участвовать, да, разные музыкальные направления.
Совершенно верно. Будут и разные музыканты, и разные направления. Вы знаете, удивительным образом, несмотря на пандемию, программа нашего фестиваля даже в целом, наверное, больше, чем в прошлом году, потому что желание у музыкантов приехать к нам в Петербург не ослабло. И наши музыканты тоже представляют свои интересные новые наработки. Вот у нас в гостях сегодня как раз такой подвижник, можно сказать, фестиваля «Ситар» в Петербурге. Да, Евгений приехал из Екатеринбурга. И мы очень рады, что у нас такая будет богатая палитра. У нас Москва представлена, будет Тверь, Екатеринбург. Ну, про Лондон мы уже сказали. У нас будет как фьюжн направление, так и классическая музыка, потому что Евгений как раз дает в музее вполне классический концерт.
Да, то есть 21 октября вечер аутентичной классической индийской музыки в традиции моего учителя. Вы знаете, я себя не считаю профессиональным музыкантом, но я считаю себя человеком, который осуществил свою мечту познакомиться с ныне живущим маэстро, ситаристом, к которому мне всегда хотелось попасть. Я изучаю под его руководством его традицию исполнительства, и мне, вот, собственно говоря, это нравится очень. Это мой путь, это моя жизнь. Ну, знаете, что я еще хочу сказать? Вот рядом со мной сидит Степан Христанов. Это вообще первый человек, который, собственно, меня с ситаром познакомил.
Нужно это было в Петербурге должен. Или в вашем
это
родном городе?
Это было в Екатеринбурге. Мы познакомились в интернете, слушал, прослушал всевозможные записи. Наткнулся на аудиозапись «Рага Хиндол Бахар». Называлась «Рага» — это, собственно, музыкальная форма классическая. «Хиндол Бахар». И исполнитель играл совершенно новаторским каким-то образом на ситаре. Я ему спустя где-то лет, наверное, 5 написал. До этого у меня были другие преподаватели. Я помню, Денису писал, найди мне там еще какого-нибудь преподавателя. Потому что, ну, Денис — это тот человек, к которому обращаются все, кто начинает изучать вообще серьезно индийскую музыку.
Вы тоже говорили, что произведение передается от учителя к ученику. То есть не записывается нотами, а воспринимается на слух.
Это более устная традиция, в первую очередь, конечно. И плюс это шикарнейшая тренировка, когда ноты как принцип. Есть такой термин «шрути» на санскрите, например, «услышанное», да, это же некое что-то такое сакральное, духовное. Мне нравится такой подход, когда акцент делается именно на услышанном правильным образом, и потом это ты повторяешь за учителем.
Но ведь тогда...
В принципе, можно записать, если есть какие-то проблемы, почему нет.
А как оно записывается, нотами?
Нотами.
Ну, как записывается
латиницей.
Джон Мейер бы мог бы объяснить, потому что он очень хорошо владеет европейской грамматикой, но в практическом смысле вы не можете это записать. Вы можете научиться запоминать, и как древняя музыка, она, в общем-то, передавала всегда через учителя. И мой учитель мне просто никогда не разрешал ни записывать, ни использовать диктофонов.
Я хочу уточнить, что здесь имеется в виду фиоритурность, то есть восточная орнаментика. Это наука определенная, мелизматика, вот эти все мелизмы, там специфические термины минт, замзама, кан, кринтан. Это невозможно в нотах практически в европейских записать. И это невозможно в буквах как-то записать, это исключительно на слух все. Да.
Сегодня мы услышим тоже произведение в вашем исполнении. Угу. Расскажите, что мы услышим, какое произведение?
Это будет «Рага Синху Байрави».
А когда она написана и кем?
Приблизительно, наверное, 17 век сформировалась эта рага. Thank you.
в Петербурге один из немногих, кто учился в Индии много лет. Я прожил 5 лет и уже какой-то имел опыт, достаточно неплохо понимаю хинди, и поэтому я интегрировался достаточно хорошо в эту культуру и приглашал одних из первых индийских музыкантов на наш фестиваль, попали через меня, да, Махот Рамсабри, Башарат Али приехали, это братья моего учителя.
Да, я вот хотела добавить, что если арт-директор нашего фестиваля — это Александр Кананчук, которого я упоминала, который, к сожалению, в этом году не смог приехать из Берлина и будет нас приветствовать онлайн. Так вот, Денис — арт-консультант фестиваля, и действительно несколько исполнителей очень высокого класса попали к нам на фестиваль именно благодаря содействию Дениса. Фестиваль-то называется «Ситар» в Петербурге, но все-таки без табла ни одного фестиваля не проходит.
Да-да, я бы еще добавил, что, наверное, понимание их культуры помогало всегда в обсуждении гонораров, потому что, понимаете, Восток — дело тонкое. Когда люди приезжают и рассматривают Европу, то их бюджет может очень широко разрастаться. И поэтому я был таким посредником, который по-индийски мог договориться и попробовать все сэкономить, чтобы это было не так накладно.
Знание хинди помогало, да?
Ну вот уже упомянули, что вы играете на инструменте. Этот инструмент называется табла.
Да, на самом деле это было, когда мне было примерно 14 лет. Моего отца пригласили на праздник, если я не ошибаюсь, это был Дивали. И это проходило в Москве в культурном центре индийском.
Ваш отец тоже имеет отношение к индийскому?
Нет, он в то время имел отношение к театру, и его вот как раз друзья, актеры пригласили на это событие. Там все это как-то между собой было связано. И я как раз увидел впервые вживую, как выглядит и как звучит этот инструмент в индийском посольстве в Москве. До этого я слышал единственный ситар. Ну, естественно, ситар тоже был с таблом, и мне было интересно попробовать на этом инструменте, и потом уже через какое-то время я пытался найти себе тоже учителя, ситариста, и так уж, может быть, вот русские люди, они как-то лучше понимают этот инструмент. Но поскольку в этом центре преподавались только табло, йога, индийские танцы, то как бы я пошел по пути табло, и потом был приглашен в Индию, и уже, собственно, там получил дипломы, и, ну, это не так сильно важно, но вот судьба связала с табло. Табло выбрали меня, но так получилось, что через табло я имею возможность и в Индии, и в Петербурге, и в других странах играть с одними из лучших ситаристов. Я, может быть, не научился играть на ситаре, зато имею возможность их постоянно перед собой вот слушать, видеть и играть.
А мы услышим произведение в вашем исполнении?
Да, да, конечно.
А что это будет за произведение, можно сказать?
Это сейчас будет композиция под названием «Саванна», где как раз очень красивый синтез между ситаром, таблами и другими европейскими инструментами.
Когда было написано это произведение? Оно древнее?
Оно не древнее, это авторская композиция, как раз она основана на нашем понимании индийской музыки, и при этом мы постарались соединить ситар с европейским инструментом.
Thank you.
Это инструмент, он ведет человека по жизни. У вас так?
Ну, получается, ну,
изменяется
так, да.
Ваша жизнь? Вот изменяет жизнь вашу?
Ну, лично я, однажды начав играть на ситаре, заметил то, что я все чаще и чаще езжу в Индию. Поскольку мой преподаватель, мой гуру, Пандит Шванат Мишра, он не особо хорошо говорил по-английски, поэтому на второй год мне пришлось учить хинди. И так все чаще погружался не только в мир индийской классической музыки, но вообще в мир индийской культуры, потому что одно с другим связано. Ездить в Индию, учить только музыку, это как-то очень однонаправленно. Но если, например, известно, более-менее я могу понимать и говорить, выражаться на хинди, то я уже становлюсь ближе к этому народу, к этой культуре, и уже по-другому выстраиваются отношения между учителем и учеником. То есть постоянно надо, чтобы лучше и объемнее воспринимать даже музыку, надо более объемно вообще культуру Индии воспринимать и изучать.
Спасибо, Степан. А в вашем исполнении какое мы произведение услышим?
Мы услышим произведение моего музыкального проекта, фьюжн-проекта «Раги Ганги», в котором объединено звучание России, Европы и Индии. Ситар, балалайка, контрабас и табла. Произведение называется «Байрави».
Спасибо большое.
Основанное на классической раге «Байрави», но уже сформировано в такое фьюжн-звучание.
Thank you.
хочется сказать, что мы все-таки сохранили свой статус международного фестиваля. Это очень приятно. Могло бы быть больше гостей, безусловно. Не смогли приехать уже тоже традиционные участники фестиваля из Австрии, из Германии. Мы надеемся, что у нас успешно пройдут телемосты, хотя некоторые номера уже просто записаны на видео, и мы в любом случае сможем включить такие музыкальные приветствия от постоянных участников фестиваля. Что-то, надеюсь, вживую мы сможем вот так вот транслировать. Я говорю про Себастьяна Дрейера и про Алакеша Чандру. Дрейер — это Потсдам, а Алакеш Чандру живет в Вене. Ну и наш арт-директор Александр Кананчук тоже выступит, он играет на ситаре. Несколько лет назад он переехал в Германию, поэтому вот с Германией, с Австрией будут телемосты. Мы в своих анонсах, и вообще подавая какие-то материалы фестиваля, всегда стремимся подчеркнуть, что это фестиваль индийской культуры. Потому что, конечно, мы не ограничиваемся одним единственным инструментом, хотя у нас на каждом концерте практически он звучит. Всегда мы рады танцорам. У нас некоторые концерты идут в сопровождении танца. Аккомпанемент идет на ситаре, табла и танец. Много фестивалей индийской музыки проходит в нашей стране. В Москве, конечно, они бывают. Но все-таки наш фестиваль «Ситар» в Петербурге, он уникален. Единственный в России фестиваль, посвященный в первую очередь ситару и его влиянию на русскую, на европейскую культуру. Я думаю, что для многих участников это честь поучаствовать в нашем фестивале. Ну и вообще такая очень приятная возможность пообщаться с коллегами, показать, чего они достигли, послушать других.
Назовите произведение, которое завершит вот рассказ о 13-м международном фестивале «Ситар» в Петербурге.
Джонатан Мейер будет исполнять одну из композиций великого композитора Баха.
Thank you.
сегодня говорили о 13-м международном фестивале «Ситар» в Петербурге и представляю гостей нашей студии, которые участвовали сегодня в беседе. Это куратор фестиваля, заместитель директора Музея института семьи Рерихов Юлия Будникова, спасибо, и музыканты Степан Христанов, Денис Кучеров, он же тоже один из организаторов этого фестиваля и музыкант.
Спасибо большое.
И Евгений Иванов. Спасибо вам большое. Всего доброго.
Спасибо.
Музыкальная гостиная.